Добро пожаловать. Пожалуйста, проходите. Я более чем восхищен приветствовать вас в нашем шоу. Смотря на то, чем вы занимаетесь и стараетесь достичь, работая по всему миру, я вижу, что во многом это совпадает с тем, чем мы занимаемся сами в области раскрытия человеческого потенциала, что меня, безусловно, волнует и захватывает. И в то же время мы с вами идем очень разными путями. Ваши книги произвели на меня сильное впечатление, и углубиться сейчас немного более в ваши идеи было бы очень интересно для меня. Я думаю, точка, с которой можно начать, следующая. Объясните мне, что вы понимаете под потенциалом? Как вы определяете человеческий потенциал? Каждое существо, от червяка, насекомого, птицы, растения, дерева, буквально все, каждое из этих существ стремится достичь полного развития своей жизни. Если посмотреть, что происходит под землей с корневыми системами, вы увидите это огромное усилие для растения или дерева, чтобы стать полностью расцветшим деревом. Яблоня не старается развиваться как дуб, но яблоня хочет быть полностью развитой яблоней. И такое стремление содержится в каждой жизни. И таково же оно в человеческой жизни. Но проблема с людьми заключается в следующем. Для каждого творения, которое не есть человек, природа определила две линии. В рамках двух этих линий каждое существо начинает жизнь и умирает. Идея полного расцвета и развития для этих творений заключается в том, что они достигают потолка своей жизни. Но если человек ударяется о потолок, он становится раздраженным и несчастным. Потому что природа, процесс эволюции, определил место, где есть только нижняя черта, но нет высшей черты. При этом некоторые человеческие существа стараются проломить нижнюю линию и идти ниже. И тут происходит что-то свое. Итак, что жизнь представляет собой главным образом? Когда мы говорим о жизни в других формах, которые можно встретить на нашей планете, природа задала им определенные непреодолимые инстинктивные пути для функционирования. Когда ты становишься человеком, эти ограничения удаляются. Ты можешь действовать сознательно, что означает следующее. То, что ты называешь человеческий потенциал, не является каким-то измеряемым лимитом. Лимит твоего потенциала зависит только от желания идти дальше или смелости идти дальше. Так, когда мы говорим о раскрытии человеческого потенциала, мы вовсе не говорим о достижении пика. Это траектория. Потому что наша жизнь представляет собой комбинацию определенного количества времени и энергии. Время убегает от всех нас с одинаковой скоростью. Если ты сидишь, оно убегает. Если ты спишь, оно убегает. Если ты делаешь что-то, оно убегает. Ты счастлив или несчастлив, время также одинаково уходит. Время убегает у каждого из нас, поэтому только энергия и то, как мы ее используем, может носить разницу. Если ты поднимаешь уровень своей энергии до определенной интенсивности и возможности, то, что кому-то требуется для проделывания 10 лет, тебе может хватить одного года. Что означает, если ты живешь на Земле 100 лет, влияние, воздействие на мир, который ты оставил, кажется таковым, как будто ты прожил 1000 лет. И это только потому, что ты смог направить свою энергию определенным образом. Так для меня определение влиятельности человека означает, насколько сознателен он был, что очень важно. Потому что если ты живешь в компульсивных циклах, твоя энергия растрачивается самым разным образом на самые разные вещи. Если ты понаблюдаешь за людьми в течение дня, давай возьмем 24 часа. В любом случае, большинство американцев согласились принять рекомендацию спать 8 часов в сутки. Итак, 8 часов в сутки — это означает, треть жизни исчезает. В оставшиеся 2/3 остается есть, принимать душ или лежать в ванной, одно, другое, третье. Еще 2-3 часа уходит из жизни. Так буквально 50% времени исчезает только для какого-то базового обслуживания своей жизни. Половина времени ушла на то, что считается необходимым в этой жизни. Остается вторая половина. И что в ней? Если ты обратишь внимание на каждое движение, которое люди делают своим телом, на их мыслительный процесс, эмоции, ты увидишь целый набор компульсивных циклов, которые захватывают их жизнь. Или другими словами, если ты хоть немного чувствителен к жизни, ты ясно увидишь, что ты есть самая большая проблема в твоей жизни. И это та вещь, с которой я пытаюсь помочь людям. чтобы ты никогда не был проблемой своей собственной жизни. Я, моя мысль, моя эмоция, мое тело — все это не проблемы моей жизни. Моя мысль, моя эмоция, мое тело — инструменты моей жизни или функции. Они не препятствия моей жизни. Но я скажу, что для 90% людей побуждение их собственного тела, побуждение мыслей и эмоций является тем, что управляет ими большую часть времени. Так, когда ты сам себе проблема, что выходит? Ты должен помочь себе сам. Как тебе начать выходить из этого, если мы оказались в этих компульсивных циклах и повторениях? Как обрести сознательность, о которой ты говоришь, и начать выходить из этих повторений, подниматься над этими бесконечными циклами? Все всегда хотят решения, но никто не хочет вникнуть в проблему и разобраться в сущности проблемы, которая стоит перед нами. Сущность проблемы следующая. Почему мы находим себя в принуждении? Что представляет собой наша компульсивность? Компульсивность означает, что мы ходим в одно и то же самое место снова и снова. Это, в свою очередь, означает, что мы ходим кругами. Природа физического существования Вселенной такова, что возьмешь ли ты отдельный атом или космическое пространство, все физическое постоянно находится в цикле. Атомы совершают свои круги. Солнечная система повторяет свои циклы. Галактики повторяют свои движения. Наши собственные тела проходят через циклы. По факту, каждый из нас рождается впоследствии циклов, которые совершаются в теле матери. Мы рождаемся как следствие этих циклов. Таким образом, полностью вся физическая природа рождается циклическими движениями. И это означает компульсивность. Поэтому здесь не следует входить в заблуждение и понимать компульсивность как что-то плохое. Это хорошая платформа. Но предполагается, что ты поднимаешься на платформу и действуешь на ней. Получается же, что ты становишься платформой, и кто-то другой танцует на тебе. Что представляет собой наша компульсивность? Компульсивность означает, что мы ходим в одно и то же самое место снова и снова. Это, в свою очередь, означает, что мы ходим кругами. Природа физического существования Вселенной такова, что возьмешь ли ты отдельный атом или космическое пространство, все физическое постоянно находится в цикле. Атомы совершают свои круги. Солнечная система повторяет свои циклы. Галактики повторяют свои движения. Наши собственные тела проходят через циклы. По факту, каждый из нас рождается впоследствии циклов, которые совершаются в теле матери. Мы рождаемся как следствие этих циклов. Таким образом, полностью вся физическая природа рождается циклическими движениями. И это означает компульсивность. Поэтому здесь не следует входить в заблуждение и понимать компульсивность как что-то плохое. Это хорошая платформа. Но предполагается, что ты поднимаешься на платформу и действуешь на ней. Получается же, что ты становишься платформой, и кто-то другой танцует на тебе.
Интересно. Мое направление, одно из, что дает возможности мне идти вперед, это повышение собственной эффективности для достижения своей цели, которая, вероятно, не так высока, как у вас. В чем твоя цель? Моя цель — я сосредоточен на реализации моего потенциала, чтобы то, что я могу делать, превращалось в реальную вещь. Просто пример, который я обычно привожу людям. В чем заключается для тебя теория воздействия, влияния? Оставить какой-то след? Не совсем. Я хотел бы внести свой вклад в изменение вещей тем, чтобы помочь людям актуализировать свой потенциал. Я думаю, что очень многие люди способны на потрясающие вещи, и здесь останавливаюсь на вашей ремарке, которую вы делаете, а именно на радости. Я думаю, что одна из вещей, которая фундаментальна для испытания радости, это рост. Почему рост фундаментален для радости? Не кажется ли тебе, что радость фундаментальна для роста? Возможно, так. Но у меня нет ясного понимания, что из этого идет первым, и именно для этого вы сейчас здесь. Нет. Есть серьезные медицинские научные свидетельства, которые показывают следующее. Если ты находишься в приятном состоянии, твое тело и твой мозг работают при этом лучше всего. Об этом даже нет никакого спора. Достаточно научных свидетельств этого. Теперь, говорим ли мы о влиянии, достижении успеха, целей, роста? Что бы это ни было, на уровне физического мира принципиально важно, насколько хорошо ты управляешь своими физиологическими и психическими процессами. Так или нет? Твое тело и ум работают против тебя, или они работают для тебя? Это большая разница. Итак, только находясь в удовлетворенном, приятном расположении духа и тела, ты сможешь показать лучший результат. Отсюда очевидно, что сначала идет радость, и за ней идет рост. Если ты постоянно находишься в радости и не испытываешь страха перед страданием, это происходит потому, что ты понимаешь, любой человеческий опыт исходит изнутри. Так, создав себе благоприятный внутренний опыт, ты открываешь себе возможность для роста. Если ты испытываешь страх падения и страдания, ты не поднимешься особенно высоко. Согласен или нет? Как вы проводите работу в этом направлении? Как вы помогаете людям на этом пути? Можно с разных сторон посмотреть на это. Одно из самых простых — это понимание, что в любом человеческом опыте есть химическая составляющая. Сейчас, допустим, ты испытываешь радость. Если посмотреть на твои химические реакции внутри, ты увидишь, что они совершенно соответствуют твоему настроению. Скажем, что ты несчастен. Твои внутренние химические реакции будут представлять собой совершенно иное. Сегодня у нас есть технология, с помощью которой любой из нас создает химию блаженства. Если у меня блаженное состояние, неважно, что происходит вокруг. Внешняя драма может происходить самым разным образом. Но как на нее реагировать — это привилегия, которую я оставил сам за собой. Быть ли мне радостным или грустным, спокойным или встревоженным — эти привилегии не даны никому, кроме меня. Я сохраняю эту привилегию за собой, и я думаю, что вообще-то каждый человек должен делать это. Привилегии и выбор того, что ты чувствуешь, должны быть в твоих руках, потому что когда ты действуешь во внешнем мире, в нем очень много разных сил. Всегда будут какие-то силы, которые не будут с тобой кооперироваться. Иногда внешние силы идут с тобой, но часто они идут против тебя. Это природа мира. Это то, как должно быть. Мир никогда не будет на 100% таким, каким ты хочешь. И я рад этому, потому что если мир будет таким, каким ты хочешь, то куда пойду я? Я рад, что вещи не управляются полностью твоими желаниями, но немного твоего влияния, немного моего влияния, немного влияния множества других людей, и это то, как должен идти мир. Это очень интересно. Есть ли возможность не попадать в типичные ловушки? Я знаю, что вы избрали очень своеобразный, вполне неординарный путь воспитания своей дочери, по крайней мере, с точки зрения обычного американца. Вы не впихиваете в ее голову разные учения. Это для чего? Чтобы избежать догм, избежать закрытия дверей. Опять же, если не обучать детей ничему, как сделать, чтобы они не попадали в те ловушки, которые происходят от незнания? Сколько было родителей, которые дерзнули убедить своих детей не идентифицировать себя со своими родителями, то есть самими собой? Не идентифицировать себя с религией, которую исповедуют их же родители. Не идентифицировать с расовыми, национальными и другими предрассудками, которые в них установились. Все эти вещи считаются святыми, не так ли? Да. Это вещи, которые разрушают человеческий потенциал. Во что вы хотите обратить человеческое существо? Понимаешь, мне даже приносит некоторую боль это слово-выражение, которое столь популярно в Америке. Постоянно слышишь. Я был воспитан в католической семье. Я рос в баптистской семье. Меня вырастили в христианской традиции. Или я с детства мусульманин. Что бы это ни было, меня так воспитывали. Меня так вырастили. Но понимаешь, выращивают только скот, овец. Человеческих существ не выращивают. Да, культивировать людей нужно. Следует давать пространство, поддержку, любовь. Ту поддержку, которая необходима, чтобы человек рос самостоятельно. В каждом человеке содержится потенциал уникальных возможностей. Выращивать можно стадо, но ты не можешь выращивать индивидуальность, так или нет? Это очень интересно. Поэтому мы должны прийти к определенному уровню зрелости внутри нас самих. Основная вещь, которую нужно понять, что наши дети не должны выглядеть как мы, не должны думать как мы, не должны действовать как мы. Не должны быть, как мы, ни в каких других вещах. Они не есть наше наследие. Это жизнь. И это индивидуальная жизнь. Она должна быть такой, какая она должна быть. Если я сейчас не повлияю на своего ребенка, вот есть, допустим, у меня такой страх, что я не смогу повлиять. Ну и что? Кто-то другой сегодня на улице повлияет на моего ребенка или завтра в социальных сетях. Поэтому нужно помочь культивироваться ребенку, чтобы он знал, что использовать свой внутренний интеллект и быть человечным более важно, чем испытывать на себе влияние тем или этим. Не имеет значения, что это. Будь то родители, священник, гуру или ученый брамин. Неважно кто. Влияние не составляет важности. Важность составляет найти свой внутренний интеллект и раскрыть его потенциал. Как вы думаете, растем ли мы в современном контексте?
Мы можем избегать принятия разных верований. Вы как-то говорили, и мне показалось это чрезвычайно интересным. Вы сказали, что когда ты принимаешь какую-то веру, это как сделать заключение. При этом каждое заключение представляет собой смерть. Это как закрытие дверей и закрытие других возможностей. Ты смотришь на свою фотографию, когда тебе было 5 лет, и ты выглядишь вот так. Но постепенно жизнью ты становишься вот таким. Что это? Ты умираешь со своими новыми установками. Чем более заключений ты делаешь, тем меньше остается в тебе жизни. Это то, что происходит с людьми. И они называют это знание. Но это не знание. Это только заключение, которое они делают обо всем. Понимаешь, со всеми научными исследованиями, даже сегодня, мы не знаем ни об одном атоме во всей его полноте. Мы знаем, как использовать атомы. Мы знаем, как использовать все на этой планете. Но мы ни черта не знаем ни о чем. Свыше 90%, если не на 99%, атом пуст. И мы не знаем, что эта пустота содержит. Свыше 99% космос представляет собой пустоту. И мы не знаем, что это за пустота. Это можно сравнить с тем, если бы я предложил тебе собрать пазл из миллиона частиц. Но у тебя в руках только 3 детальки этого пазла, с которыми ты, составив картинку, уже пребываешь в эйфории, что у тебя получилась картинка. Но, я извиняюсь, есть еще миллион деталей к этому пазлу. Кто-нибудь собрал все частички? Нет. Тогда не делай законченную картинку. Вы говорили, что единственный способ сделать изменения – обратиться внутрь себя. Когда мы всматриваемся в себя, обращаемся к себе, уходим в себя, мы что? Мы работаем над нашим сознанием, осознанностью, или в чем это выражается? Каковы инструменты нашего опыта? Ты знаешь, что ты здесь только потому, что у тебя есть способности зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. Только из-за этого ты знаешь, что ты находишься здесь сейчас. Представь, ты задремал, только не дремли. Итак, представь, ты задремал, и ты уже не знаешь, что ты здесь, не так ли? Да. Даже потому, что ты здесь, твое сердце продолжает биться, все функционирует, мир движется. Но ты уже не осознаешь, что ты здесь. Так же, как то, что я здесь или кто-нибудь еще, правильно? Да, верно. Что бы ни произошло, жизнь полностью в движении, в том числе внутри тебя. И только эти 5 органов чувств отключились. Таким образом, вся полнота жизни, которая сейчас в тебе происходит, благодаря тому, что ты можешь видеть, слышать, нюхать, прикасаться и испытывать вкус. Теперь посмотри на природу органов чувств. По своей природе они ограничены, не так ли? Ты можешь перевернуть свои глазные яблоки и посмотреть, что у тебя внутри? Нет. Я тебе сейчас приведу плохой пример. Да, конечно. У нас нос располагается прямо над нашим ртом. Представь, ты не чистил зубы в течение 3 дней. Несмотря на то, что он находится прямо здесь, он не сообщит тебе, что ты не чистил зубы. Но вся комната будет знать, что ты не чистил зубы. И только ты не будешь об этом знать. И в этом сказывается затруднительное положение человека, его ограниченность. Очень легко увидеть, что не так вот с этим парнем, что не так вон с той девушкой или с той. Требуется настоящая серьезность и скрупулезность, наблюдение, чтобы увидеть, что не так со мной. И вот этой остроты самонаблюдения не хватает большинству людей. И это то, что нужно культивировать. Это достаточно соблазнительно, когда читаешь ваши книги или слышишь ваши истории. Соблазнительно сказать, это то, как он культивировал себя, будь то сидение под деревом, качание во время медитации. Это то, как на самом деле вы культивировали себя или есть что-то еще. Потому что кто-то смотрит сейчас и желает начать свой вход. И если это просто избавление от верований, догм, если это сознание, то, что ты называешь верованием и догмой, вовсе не простая вещь. Это совсем непросто. И люди, те, кто они есть, только вследствие того, во что они верят и то, за что они ухватились. Без верования и догм люди не понимают, чему они принадлежат. Жить здесь, не имея принадлежности ни к чему, но быть при этом вовлеченным во все, требует многого. Большинство людей принадлежат чему-то, но они не вовлечены. Это как иметь отношение к страховой компании, ты весь их. Вовлечение подразумевает, что процесс идет от тебя. Чтобы быть вовлеченным в процессы, происходящие с людьми вокруг, требует от тебя сознательности и активности. Но что значит «я принадлежу тебе»? Я ничего не должен делать. Я уже заявил, вот я принадлежу тебе. Я женился на тебе. Я принадлежу тебе. Легально все закреплено. Таким образом, мне нет надобности лишний раз думать о тебе. У меня нет надобности вовлекаться в твою жизнь. И при этом я принадлежу тебе. Так принадлежность означает вера или какая-либо идентификация с чем-то. Означает лишь, что ты нашел свою возможность, чтобы проспать свою жизнь. Я говорю о сне в этом контексте. Когда мы говорим, как люди обычно используют этот термин по отношению к животным, если мы говорим, мы привели нашего кота ко сну, что это означает для тебя? В реальности, что они убили своего кота? Правильно. Верю в это, принадлежу этому. Идентифицирую себя с этим. Означает, я сплю. Это означает, что ты частично мертв. Ты сделал заключения, которые забрали часть жизни, бурлящей в тебе, пока она не была переведена в сон. Поэтому люди, ходящие вокруг, выглядят так, как будто они умирают в своих установках. Понятие незнания, понятие ответственности — две вещи по-настоящему сильные вещи. Позволь я скорректирую этот вопрос? Да, конечно. Незнание — это не понятие, это факт. Это не понятие. Мы в самом деле ничего не знаем об этом существовании, так или нет? Да. Мы не знаем даже о простой травинке во всей полноте. Ни об одной вещи мы ничего не знаем в полноте. Нет ни одной клетки в нашем теле, о которой у нас было бы исчерпывающее понятие. Нет таких знаний. Мы знаем кое-что о вещах. Мы можем манипулировать многими вещами, но мы не знаем многого о них. Так получается следующим образом. Представь, мы полностью отключили свет. Вот здесь, в этом здании. Если есть свет, ты можешь бродить и ходить вокруг, видя, что перед тобой. Теперь, если мы выключили свет и сделаем такую темноту, что ты даже не увидишь свои руки, ты будешь каждый свой шаг делать в полной осторожности, так? Будешь ли ты в состоянии сна или полной пробужденности? Я буду в полном пробуждении. Почему? Потому что ты не знаешь, где будет твой следующий шаг. И жить нужно так же. Потому что если ты живешь таким образом, это естественная прямая дорога к просвещению. Каждый предполагает и верит, потому что это удобно. Просто верить во что-то. Само слово «вера» означает, что у меня есть эти бетонные предположения и допущения, о которых я просто ничего не знаю. Так или нет? Не так ли это выглядит? Да, так. Либо ты знаешь, либо не знаешь. Откуда приходит вера? Когда ты делаешь вид, что ты знаешь о чем-то больше, чем на самом деле, это вера. Но при этом ты не можешь верить во что-то совершенно один. Так тебе нужна, по крайней мере, сотня людей вокруг тебя. По этой причине верующие всегда ходят в группах, а ищущие ходят одни. Расскажите об ищущих, кто они такие? Это что-то полезное для культивации. Ты не можешь культивировать это. Это присуще человеческому интеллекту, пока ты не начинаешь обманывать себя, закидывая свою голову в вещи, о которых ты думаешь, что что-то знаешь, на самом деле ничего о них не знаешь. Это свойственно человеческому уму искать. Так или нет? Тебе вовсе не нужно преподавать людям поиск по жизни. Ты можешь преподавать системы веры. Тебе не нужно преподавать людям, как искать. Если ты не обучаешь ничему, каждый становится искателем. Это природа человеческого разума. Он ищет естественным образом. Но люди хотят искать в комфорте верования. Они хотят быть сначала в системе веры и затем искать. Это подобно тому, как привязать лодку к причалу и затем усиленно грести. Это хорошо. Это неплохо. Это дает тебе возможность хорошо поупражняться. Это как тренировка на беговой дорожке. Большинство людей находятся на беговой дорожке, потому что они не идут и не бегут никуда. Они здесь только потренировать свои мышцы. И это отлично. Совершенно нормально, если это все, что ты хочешь сделать. Но если ты хочешь двигаться куда-то, ты не можешь это сделать, привязав свою лодку к причалу и грести около этого причала. Если же ты отвяжешь свою лодку от причала и даже не будешь грести, она все равно начнет двигаться. Что вы говорите людям об ответственности? Это всего лишь твоя способность отвечать. Ты должен здесь решиться. Хочешь ли ты сохранить свою способность отвечать на любую ситуацию, которая может возникнуть или даже не возникнуть в твоей жизни? Или ты хочешь отказаться от своей способности отвечать? Это то, что каждый человек должен решить сам собой. Есть ли у вас какие-то практики, чтобы держать себя столь открытым и столь радостным? Жизнь. Что еще? Жизнь — это открытость, смерть — это закрытость. Так или нет? Смерть — это закрывание, жизнь — это возможность. Если ты просто жив, все открыто для тебя. Скажи мне, можешь ли ты быть живым? Допустим, я тебе не нравлюсь. Следственно, ты не хочешь дыхать то, что я выдыхаю. Перестань дышать и попробуй посуществовать немного. Я посмотрю, возможно ли это. Да, возможно. Жить не дыша? Ну, какое-то время. Сколько ты сможешь продержаться? Насколько смогу задержать свое дыхание? Я не знаю, может быть, 30 секунд. 10 секунд, 10 минут. Точно не 10 минут. Теперь я говорю, если я тебе не нравлюсь, или ты не нравишься мне, моя ненависть не пройдет за 30 секунд. Совершенно точно. Представь, я ненавижу тебя. Я не хочу дышать, вдыхать то, что ты выдыхаешь. Я умру внутри себя. Так или нет? Да. И это то, что люди делают по отношению к себе. Мне нравится этот парень, но мне не нравится тот парень. Это тот, кого я люблю, а это тот, кого я ненавижу. Они просто убивают себя шаг за шагом. Они готовы умереть в своих установках. Если же ты хочешь жить, пожалуйста. Нужно просто решиться, хочешь ли ты жить или ты хочешь умереть. Ты хочешь удостовериться, что есть смерть в жизни? Это называется верование. Это называется принадлежность. Это называется идентификация. Потому что ты пытаешься найти утверждение смерти в плавном и непрерывном процессе жизни. Это очень интересно. Вы очень много выступаете, очень много проводите времени, общаясь с людьми. Что вы надеетесь, люди возьмут от вас после общения? Это какая-то одна центральная вещь, которую вы надеетесь донести до человека? Самое основное, если люди понимают, что источник человеческого опыта внутри самого человека. Радость или горе, агония или экстаз, удовольствие или боль. Все исходит изнутри. Если ты понимаешь это уже очень многое. Представь сейчас, что я несчастен из-за тебя. И нет никакого решения для моей жизни, правильно? Потому что все, что тебе нужно, это появляться около моего дома. Все просто как это. Тебе не нужно убивать меня. Тебе достаточно только попадать мне на глаза, и я буду умирать себе каждый день. Если же я понимаю, что источник моих радостей и горести находится внутри меня, то какой очевидный выбор? Испытывать радость. Это очевидный выбор, не так ли? Вот это одна фундаментальная вещь должна проникнуть в голову людей по всей земле. Твой опыт полностью определяется тобой. Это то, что слово «карма» означает. Это означает нечто особенное. Карма означает действие. Когда мы говорим, что твоя жизнь — твоя карма, мы говорим, что твоя жизнь полностью продукт твоего творения. На 100% это твое. Что происходит в мире? Очень много внешних сил пересекает нашу жизнь. Что происходит внутри меня? На 100% что я есть. Так или нет? Если ты не возьмешь под контроль то, что происходит внутри тебя, твоя жизнь становится случайной, нечаянной по своей сути. Когда твоя жизнь течет случайным образом, беспокойство становится главным твоим спутником. Естественно, ведь так? Представь, ты управляешь автомобилем в случайном порядке. Ты не понимаешь, что происходит на дороге, и ты просто как-то едешь. Беспокойство появится само собой. Каждый случайный момент сообщает беспокойство. Поэтому сознательность означает, что ты взял в руки инструменты жизни. На фундаментальном уровне наше физиологическое и психологическое пространство — это то, что мы берем под контроль. Теперь твое здоровье, твое счастье, твоя радость, твое восхищение и твоя грусть — все-все в твоих руках. Ты упражняешься в них так, как ты хочешь. Расскажите о вашей аварии на мотоцикле и последующей операции, которую вам сделали без анестезии. Как это возможно? Я уже не так молод, как тогда. Сегодня я бы использовал анестезию. Это были дикие дни. Да, но замечание о разнице между болью и страданием мне показалось очень интересным. Боль, физиологически, это смерть. Если бы не было боли, большинство людей даже не знало бы, как защитить себя. Если бы тело не испытывало боли, что бы ты сделал с ним? Представляешь? Если нет боли в твоем теле, то почему что-нибудь не выбросить из него? Если твой нос не испытывает боль, может быть, просто его снять? Будет даже преимущество, потому что ты сможешь иметь на 22% больше кислорода, если снимешь эту штуку. Там, где нет боли, люди начинают вытворять что-нибудь с этим, как сумасшедшие. Так или нет? Они называют это модной прической, они могут назвать это разными вещами. Представь, если бы не было боли во всем теле у людей в Лос-Анджелесе.
люди повырывали бы свои собственные желудки, и... Ты думаешь, они бы это не сделали? Наверное, да. Только боль помогает им сохранять себя. Так ведь? Поэтому боль — это хорошо. Нет такого физиологического понятия, как боль. И большинство людей не знают этого. В Соединенных Штатах есть группа, они как-то называют себя, я забыл это слово. Что они делают, так это отрезают себе пальцы и даже кисти рук и снимают это на видео. Они постят это онлайн. Есть такая группа. Можешь себе это представить? Нет. Несмотря на всю боль. Если бы не было боли, то почти каждый разрезал бы себя ради моды. Они бы порезали себя на ленточки. Поэтому боль — это хорошая вещь, физически. Потому что это твой самосохраняющий механизм. Но страдание — это нечто, что ты делаешь в своем уме. Боль, которая случается в твоем теле, ты переносишь ее в свой ум и умножаешь ее в тысячи и даже миллионы раз, в зависимости от твоих способностей или в зависимости от твоей глупости. И ты переживаешь эту боль в миллион раз более. В текущий момент большинство людей живут тем, что случилось 10 лет назад. Они до сих пор несут это на себе и страдают. То, что случится послезавтра, они уже этим страдают. Но они не страдают жизнью, они только думают, что страдают жизнью. Они страдают двумя фантастическими способностями, которые есть только у человека. Живым чувством памяти и фантастическим чувством воображения. Как вы думаете, почему депрессия, переживания, переходящие в самоубийство, так многочисленны в наши дни? Одна из вещей. Процесс выживания стал легким, как никогда. Поверь мне, если утром тебе нужно ведро воды, если тебе нужно пройти больше километра до реки только для того, чтобы набрать ведро воды и принести его домой, но если твоей семье нужно 25 ведер воды, у тебя просто не останется времени, чтобы дурачиться. Наше время, у людей как никогда много времени на то, чтобы всячески чудить, потому что наша защищенность организована сегодня как никогда хорошо. Другая вещь, большинство не знает, как управлять своей биохимией без физической активности. Я встречал множество людей, в особенности тинейджеров, мальчиков, девочек в возрасте от 12 до 16 лет, которые приходили ко мне с тяжелейшими проблемами, что если оставить их без внимания, они могли убить себя или кого-нибудь другого. Представляешь состояние этих детей и подростков? Многие из них даже убивали собственных родителей. Это происходит по всему миру. И в 2017 году, когда я узнал, что в Индии, которая, кстати, не такая суицидная страна в этом смысле, в силу огромной семейной поддержки, которая там распространена и подобным вещам, несмотря на это, в 2017 году 18 600 человек моложе 18 лет покончили жизнь самоубийством, из которых 7200 не было и 15 лет. 12, 13, 14-летние, которые должны бурлить жизнью, лишают себя жизни. Почему? Очевидно, мы делаем что-то фундаментально неправильно внутри нашего общества. Ведь так? Да. Наши цели, наши идиотские идеи того, что есть успех, сводят их с ума. Потому что мы пытаемся использовать наших детей как беговых лошадей. Это интересно, что мы представляем себя перед ними таким образом, что мы становимся чем-то потрясающим в их глазах. Или в каком смысле они беговые лошади? Когда ты понимаешь жизнь как гонку, если ты участвуешь в гонке, какая цель стоит перед тобой? Закончить гонку на финишной линии как можно быстрее, правильно? Да. Что является финишной линией твоей жизни? Смерть. Ее ты и получаешь. Это может быть несознательный процесс, но жизнь внутри тебя понимает это таким образом. Когда ты здесь внимательнее, это важно понять. Независимо от того, сознает это человек или нет, прямо сейчас, если ты почувствуешь себя несчастным, ты должен понимать, что тем самым ты посылаешь сигнал каждой своей клетке, что ты не хочешь жить. Возможно, ты не артикулировал это в своей голове пока. Но когда ты опустился в несчастное состояние, ты замечаешь, что твое тело вдруг стало тяжелее, и тебе даже не хочется вставать со стула. Было такое в жизни? Да. Когда ты счастлив, тебе хочется подпрыгивать, тебе хочется как мячику отталкиваться, двигаться вперед и назад, если тебе так нужно. Но потом это заканчивается. Почему это происходит? Потому что каждой клетке тела опять подается сигнал, что этот парень хочет умереть. Клетки думают, что мы можем сделать, чтобы помочь ему. И ты начинаешь выздоравливать. Так ты хочешь умереть, потом хочешь жить, потом умереть, потом опять жить. И что? Твое тело приходит в замешательство. Ты должен ясно осознать, что твое тело очень умное. И оно слушает твои инструкции. Каждая клетка в теле имеет сильнейшее чувство памяти и интеллект. Если ты продолжаешь посылать неправильные сигналы, они действуют соответствующе, как ты им сказал. Поскольку ты получаешь противоречивые сигналы, ты не мертв, но ты полумертв. Ты можешь дать этому любое количество экзотических названий, но по существу ты направил свой интеллект против самого себя. Интеллект должен работать для тебя, но ты зачем-то повернул его против самого себя. И он, естественно, работает против тебя. Я знаю, что передаю сейчас слова якобы из ваших уст, что очень опасно делать. Ты серьезно это делаешь? Мне кажется, я действительно понимаю ваш месседж «Как жить в полноте», который прочитывается в вашей книге «Внутренняя инженерия», повлиявшая на меня очень-очень сильно. Если бы вам пришлось дать определение, что такое внутренняя инженерия в точном смысле слова, что бы вы сказали? Ты согласишься со мной, что мы как поколение людей живем сегодня в гораздо более комфортных и удобных условиях, просто благодаря развитию научного знания, и после чего мы эксплуатируем это знание в виде технологий? Да. Так? Абсолютно. Наше поколение живет в самых комфортных условиях, которые когда-либо были в истории человечества. Да. Мы обрели сверхсилы благодаря науке и технологиям. Так, если есть наука и технологии для нашего внешнего благоденствия, также есть наука и технологии для нашего внутреннего благоденствия. К сожалению, большинство культур проигнорировали последнее, полагая, что если мы организовали все внешнее, мы уже будем чувствовать себя хорошо. Соединенные Штаты Америки — вопиющий пример того, что это так не работает. Потрясающе. Самая богатая страна на планете. И в этой стране 70% населения живет со всякими лекарствами и рецептами. Как лучше людям найти с вами взаимодействие? Им не обязательно взаимодействовать со мной. Или как лучше получать от вас информацию, правильно сказать? Потому что мы можем поговорить, если кому-то нужно вдохновение, если кому-то нужно поощрение. Я открыт к разговорам. Но разговоры не приносят решений. Они могут привнести некоторую ясность. Решение придет только тогда, когда ты сделаешь соответствующий шаг внутрь себя. В этом и заключается процесс внутренней инженерии. Мы делаем все возможное, чтобы выдать это максимально просто и практично. Наша организация на 100% волонтерская организация. То есть мы не профессиональны в нашем подходе, и мы очень гордимся этим. Потому что я не заинтересован в том, насколько много кто-то занимается. Мой интерес состоит в том, как они это делают, потому что именно это меняет качество того, что мы есть. Потому что содержание нашей жизни не изменит нашу жизнь. Контекст нашей жизни изменяет нашу жизнь. Это интересно. Очень интересно. Потому что мы видим, люди меняют содержание, и они несчастливы. Содержание нашей жизни феноменально улучшено в сравнении с тем, что было у наших дедушек и бабушек, не так ли? Даже в этой стране. Да, определенно. Как люди могут поменять свой контекст? Инженерия как раз об этом. Если твой контакт сдвигается с психологического и физиологического процесса к жизненному процессу, которым ты являешься, все меняется. Потому что мы должны понимать это, когда мы сидим здесь. Это мое тело, это твое тело, это мой ум, это твой ум. Но нет такой вещи, это моя жизнь, а это твоя жизнь. Это все живой космос. Каждый свободен, чтобы охватить столько, сколько он хочет. Если ты охватишь значительную часть жизни, само твое присутствие станет значительной жизнью. В ином случае твоя жизнь будет посредственностью. Это важная вещь. Дело не в знаниях, которые ты собираешь в своей голове. Дело не в мускулах, которые ты наращиваешь в своем теле. Дело в жизни. Сколько жизни в тебе сейчас? Это придаст отличие уже просто твоему присутствию. Если мир даст возможность, мы сделаем что-то, что окажет влияние. В ином случае, мы просто будем значительным присутствием. Огромный дуб, стоящий на улице, он не пытается оказать влияние.
Но он вполне может быть влиятельным, если ты подойдешь под его тень. Ты почувствуешь это? Что это, как не влияние? Но большинство людей обратят внимание на этот дух, когда его уже не будет. Какое влияние вы хотели бы иметь на мир? Когда мне было 25 лет, и вещи неожиданно взорвались внутри меня, я осознал, что если я останусь сидеть здесь без действия в жизни, то естественным образом взорвусь в экстазе, так как каждая моя клетка жила экстазом. Я вначале подумал, что я, может быть, съехал с катушек, потерял рассудок. И так происходило снова и снова в течение 6-8 недель, когда я закрывал глаза, я приходил в экстатическое состояние. Так я ясно осознал, что если не вмешиваться в свои психологические и физиологические процессы, экстаз — это все, что естественно остается в жизни. Это все, что нужно. Ничего не нужно делать. Тебе просто ничего не нужно делать. И когда я осознал это, я сел и создал план в тот день. В то время население планеты составляло 5 600 000 000 человек. Я поставил в своем плане, что через 2.5 года я доведу до экстатического состояния этих людей. Нет большего дурака, чем молодого дурака, да? К нашему сегодняшнему моменту прошло 37 лет, не 2.5 года. И говорят, что мы прикоснулись к более чем 500 000 человек. Вау! Не говори «вау» на не мои неудачи. Да, понял. Потому что моя мечта о человечестве — 7 600 000 000 человек. Мы имеем 500 000 000, время уходит. Мне суждено умереть неудачником в своем провале. Но я блаженный неудачник, так? Что нам нужно? Нам нужно следующее. Хочешь ли ты жить в красивом мире? Что значит красивым? Это не означает просто красивый вид океана или что-то в таком роде. Красивая жизнь означает благолепная, приятная человеческая жизнь. Человек не должен быть занят вопросами, какую одежду он носит, на какой машине он ездит, где он живет, но кто он сам по себе внутри. То, что мы можем сделать в мире, это вопрос времени. То, в какую историческую эпоху мы живем, определяет наши занятия. Если бы мы жили 100 лет назад, мы бы не записывали эти шоу, так? Мы бы делали что-то другое. Но человеческий опыт — это константа. В каком бы поколении ты ни жил, ты можешь проживать или в состоянии благости, или в состоянии несчастья. Всегда это было так, и так будет. Таким образом, то, что мы делаем в этом мире, подчиняется сумме реальности нашего времени. Но то, какими мы можем быть внутри себя, всегда возможность. Бегаешь ли ты быстрее, чем Уэйсон Болт или нет? Поднимался ли ты на Эверест или нет? Но не в этом дело, потому что подобные вещи подчиняются индивидуальному вкусу и индивидуальным предпочтениям, а также индивидуальным неприязням. Но что важно, приятен ли тебе опыт нахождения на этой планете или нет? По крайней мере, одну эту вещь нужно утвердить для себя в жизни, чтобы опыт жизни на этой планете приносил радость. Это минимум, который мы должны иметь, и он совершенно достижим. Абсолютно невероятно. Садхгуру, спасибо огромнейшее за то, что пришли на наше шоу. Это было абсолютно потрясающе. Спасибо за ваше время.